синоптики, на большей части европейской территории России погодой будут заправлять атлантические циклоны. Они принесут ненастную погоду и небольшое потепление. В северо-западных областях ожидается ненастная погода с осадками. В столице днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, наледи, максимальная температура 1-3 тепла, по области минус 1, плюс 4. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток 0 плюс 2.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утреннем эфире.
Предварительные итоги выборов в США. Выставка драгоценностей Эрмитажа в Москве. Турция борется за спасение дикой природы.
В Москве проходит неделя российской рекламы. В этой связи мы сегодня общаемся с вами, уважаемые слушатели, на тему рекламы. Наш вопрос таков: полезна ли для вас телевизионная реклама?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
В США завершаются выборы, в ходе которых американцы переизбирают всю палату представителей Конгресса, треть Сената и губернаторов 36 штатов. Точнее, выборы уже завершились. У нас на связи в прямом эфире наш корреспондент Юрий Жигалкин. Мы с вами, Юрий, кажется, остановились на том, что кандидаты от Демократической партии победили на выборах в Сенат в штатах Пенсильвания и Огайо, отобрав места в верхней палате американского парламента у республиканцев. Есть ли что добавить у вас к этому? Еще раз добрый день.
Формально говоря, выборы еще продолжаются, еще голосует Аляска. А 7 минут назад закрылись избирательные участки в самом населенном штате страны Калифорнии, в Орегоне. В восточной части страны, Дмитрий, как мы с вами уже говорили, победители празднуют победу. И среди этих победителей сенатор Джо Либерман. Как вы помните, отвергнутый активистами Демократической партии и партийным истеблишментом за свою поддержку кампании в Ираке и отказ повиниться за это, проигравший первичные партийные выборы, Либерман баллотировался как независимый кандидат и победил уверенно, став в очередной раз сенатором от Коннектикута. Не обиженный на партию, убежденный демократ, Либерман намерен голосовать в Сенате с демократами, тем не менее, пока это единственный удар по репутации Демократической партии на этих выборах. Около 20 минут назад формально провозглашена победителем на сенатских выборах Хиллари Клинтон. Она баллотировалась в Нью-Йорке, преимущество ее было гигантским, она получила около 70% голосов, что, конечно же, добавит уверенности потенциальному кандидату в президенты в 2008 году. Несмотря на ощущение эйфории в демократическом лагере, который предвкушает большинство в Палате представителей, победы последнего часа достаются труднее демократам. Им все еще необходимо получить 3 места в Сенате и 5 мест в Палате представителей, для того, чтобы стать партией большинства в обеих палатах. Но по мере того, как акцент подсчетов сдвигается консервативным южным и западным штатам, общая картина усложняется. Интересно, например, что даже ушедший в бесславную отставку бывший конгрессмен, республиканец Фоли, не сдает своих позиций в борьбе за новый срок. Точнее, его имя не сдает позиций. Оно осталось на бюллетенях, согласно флоридским законам, но за это место борется другой республиканец. Пока в этой битве республиканца и демократа пад. После 3 часов, прошедших с начала подсчета голосов, антиреспубликанские настроения избирателей очевидны, они подтверждаются цифрами. Ощущение приближающегося триумфа демократов, по крайней мере в Палате представителей, висит в воздухе, но эта победа, Дмитрий, пока не гарантирована.
Спасибо. Наш корреспондент Юрий Жигалкин рассказал о ходе голосования в Соединенных Штатах Америки, где завершаются выборы. Еще раз повторю, американцы переизбирают всю палату представителей Конгресса, треть Сената и губернаторов 36 штатов.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Центральная тема в сегодняшних газетах – это ситуация в Киргизии. И я предлагаю сейчас подробно об этом поговорить. Во вторник на 7-е сутки киргизского противостояния, самого масштабного в новой независимой истории республики, у Дома правительства Киргизии в Бишкеке началась стрельба, пишет российская газета. Оппозиция сформировала учредительное собрание и приняла новую конституцию. Президент и премьер объявили это попыткой узурпировать власть. Целый день специальный корреспондент «Коммерсанта» Михаил Загарь наблюдал за тем, как политики пытаются выйти из кризиса при помощи консультаций, а их сторонники — при помощи камней и бутылок. Издание «Газета» сравнивает ситуацию в Киргизии с той, которая сложилась в Москве в 1993 году. Противостояние президента и оппозиционеров из парламента перерастает в уличное столкновение. Публикация на первой полосе издания озаглавлена «В Бишкеке, как в Москве в 93-м». Вчера на улицах Бишкека пролилась первая с момента начала бессрочного митинга оппозиции кровь, пишет «Время новостей». 4 человека были госпитализированы с легкими огнестрельными ранениями, полученными в ходе столкновений сторонников оппозиции и участников контрмитингов, организованных проправительственными силами. Еще 2 человека были увезены с подозрениями на инфаркт. Стадия, которую переживает киргизский кризис, действительно напоминает прединфарктное состояние, пишет издание. Сотрясающая страну, еще не оправившуюся после событий 24 марта прошлого года, приведших к коллапсу власти, стихия инициированных оппозицией уличных митингов, переместилась вчера в стены парламента и вылилась в очевидный парламентский кризис. Дело в том, что со вчерашнего дня с подачи депутатов в Киргизии имеют место 2 конституции. Одна действующая, принятая под экс-президента Аскара Акаева, определяет страну как президентскую республику. Вторая закрепляет парламентскую форму правления. Она была принята в ночь на 7 ноября группой оппозиционных депутатов, которые провозгласили себя, как и предполагала вчера газета «Время новостей», учредительным собранием. К утру вчерашнего дня свои подписи под оппозиционным проектом основного закона поставили 45 депутатов. Все те, кто решился прибыть ночью на экстренно созванное заседание парламента. Конституционный инфаркт. Центральная публикация на первой полосе газеты «Время новостей». «Известия» обращает внимание на то, что стрельба велась холостыми патронами в воздух, но это был знак. В Киргизии началась очередная революция, совпавшая с 89-й годовщиной Октябрьской социалистической. Началась и, возможно, уже закончилась, пишет «Известия», а озаглавлена публикация на первой полосе издания. «Киргизы подгадали революцию к 7 ноября». К другим темам. «Студент в рассрочку», так озаглавлена центральная публикация на первой полосе новых «Известий». Сегодня в Госдуме должно состояться первое чтение законопроекта об образовательных кредитах. Как выяснило издание, документ предполагает, что государство будет компенсировать банкам часть суды, взятой студентам на обучение. Обсуждение законопроекта, судя по всему, будет жарким. Депутаты, разрабатывавшие его, уверены, что низкая стоимость займа, а также 10-летний срок возврата кредита привлекут на студенческие скамьи толпы талантливых, но материально не обеспеченных ребят. Их думские оппоненты полагают, что прописанные в законе условия получения денег остались грабительскими. Поэтому в вузах по-прежнему будут учиться в первую очередь те, кто может заплатить за это многие тысячи долларов.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате обстрела погибли 7 милиционеров из Мордовии, 1 ранен, сообщает агентство «Интерфакс». Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предполагает, что Саддам Хусейн будет казнен до конца года. Победителем президентских выборов в Никарагуа объявлен Даниэль Ортега. Слушайте новости на Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ситуация в Ираке в центре выборов в Конгресс США. Хватит ли у России сил удержать свое влияние на Кавказе? Государственный биологический музей отметил день рождения Винни-Пуха. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Возвращаемся к разговору о спорте в утреннем эфире и прежде о последних событиях на американском континенте. В чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 2 матча. В обоих зафиксирован абсолютно идентичный результат. 3-2 по буллитам. Монреаль выиграл у Эдмонтона, а Нью-Джерси у Каролины. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Атланта выиграла в овертайме у Кливленда 104-95. Индиана нанесла поражение Филадельфии 97-86. Майами выиграл у Сиэтла 90-87. Хьюстон взял верх над Мемфисом 86-80. Теперь о теннисе. В Мадриде Собрались 8 сильнейших теннисисток планеты, где проходит финальный турнир в двух группах. В так называемой «желтой» группе вчера россиянка Надежда Петрова одержала победу над француженкой Амели Морисмо 6-2, 6-2, а Жюстина Ненарден из Бельгии выиграла у швейцарки Мартины Хингис 6-2, 6-7, 6-1. Ну а в так называемой «красной» группе встречались две представительницы России. Мария Шарапова выиграла у Елены Дементьевой 6-1, 6-4. Сегодня очередные три поединка. Светлана Кузнецова встречается с Дементьевой. Шарапова померится силами с еще одной бельгийской теннисисткой Ким Клейстерс. А соперницей Петровой будет сегодня Хингис. В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. Вчера завершились групповые турниры, определился состав четвертьфинальных пар. Таким образом, в четверг сыграют Франция, Япония, Бразилия, Канада, Португалия, Бахрейн и Аргентина, Уругвай. В Германии, в Бундеслиге Германии были сыграны вчера два очередных матча. Вердер нанес поражение Нюрнбергу на его поле со счетом 2-1, а Штутгарт выиграл у Гамбурга 2-0. Впереди Вердер, имеющий 23 очка, на 2 очка меньше у Штутгарта, и по 17 очков в активе Баварии и Шальке 0-4. Но мюнхенский клуб и команда из Гельзенкирхена имеют по игре в запасе. В очередных матчах баскетбольного розыгрыша Кубка УЛЕП российские клубы на выезде потерпели поражение. Казанский «Уникс» уступил в Белграде местной «Цервяне Звезде» 84-87, а подмосковный клуб «Химки» уступил датскому «Остенде» 88-93. Вчера прошел финальный матч розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом. Московская «Динамо» одержала победу над красногорским «Зорким» со счетом 8-4. 15 ноября в Скопье пройдет очередной отборочный матч чемпионата Европы 2008 года по футболу между командами Македонии и России. Вчера главный тренер российской команды Гус Хиддинк назвал заявку. И голландец решил отказаться от услуг Алексея Смертина, Марата Измайлова, Александра Киржакова и травмированного Александра Анюкова. Вместо этих футболистов в состав включены молодые Роман Шишкин, Алексей Рябко, Дмитрий Торбинский, Игорь Денисов, а также Иван Таранов. Ну а в остальном заявка не претерпела существенных изменений. Вратари Игорь Акинфеев, Дмитрий Бородин и Вячеслав Малафеев, защитники Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, полузащитники Евгений Алдонин, Юрий Жирков, Деньяр Белелединов, Игорь Семшов, Егор Титов, Владимир Быстров и нападение Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Павел Погребняк, Дмитрий Сычев и Иван Саенко. Пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск примерно через час.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москву привезли драгоценности из Эрмитажа. В Кремле открылась выставка наиболее значимых предметов из так называемых «золотых кладовых» Зимнего дворца. Начало этой коллекции положил Петр I. С подробностями Лиля Пальвелева.
Выставка в Успенской звоннице Кремля, даром что невелика, производит ошеломляющее впечатление. Всего по несколько экспонатов, но зато каких представляют различные разделы сокровищниц Эрмитажа. Ольга Костюк, главный хранитель отдела западноевропейского прикладного искусства этого музея, перечисляет.
Несколько вещей из знаменитой сибирской коллекции, потом коллекция античного золота, часть памятников восточного искусства и потом западноевропейское и русское коллекционирование с 18 века по начало 20.
Открывается экспозиция знаменитыми археологическими находками из киевских захоронений в Сибири. Они выполнены в том самом, до сих пор почти не расшифрованном зверином стиле, над разгадкой которого уже давно бьются ученые. На массивных золотых пластинах в тугом вихре переплелись люди, животные и фантастические существа. В Эрмитажном собрании, сообщает Ольга Костюк, эти предметы появились очень давно.
В Петровское время люди собирались в артели для того, чтобы раскапывать древние могилы, в которых находилось золото. Когда Петр об этом узнал, он издает указ для того, чтобы вещи, найденные в древних могилах, были зарисованы и чтобы их привезли в казну. Это первый указ об охране памятников, как мы его называем. Большое количество вещей было привезено князем Гагарином, потому что он был одним из первых губернаторов. Сибири. Вот это так называемая сибирская коллекция. В основном это поясные бляшки, различные браслеты, гривны. То, что мы называем сокровищами скифского или сарматского искусства. Массивные, украшенные смальтой или полудрагоценными камнями, в частности, бирюзой. И это вот в историческом плане самые главные шедевры. Они датируются 8 веком до нашей эры и примерно началом нашей эры. Есть еще примерно в это же время сделанные памятники, относящиеся к античному искусству. В районе Крыма и побережья Черного моря существовали греческие города-колонии. И в них хоронили знатных людей с большим количеством золотых изделий. Часть этих изделий, которые были добыты в ходе раскопок, тоже поступала в императорскую археологическую комиссию и потом попадала в Эрмитаж. Это было екатерининское время, и очень много находок в 30-е годы XIX века и в середине XIX века.
Ну а с Екатериной II связана еще одна витрина выставки с резными камеями, за которыми императрица охотилась со страстью подлинного коллекционера. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию нашу рубрику «Русский политический интернет».
В общественно-политический бой готовы идти одни старики. Граждан не пенсионного возраста политика не интересует. Так начинается редакционная аналитическая статья на сайте «Газета.ру» под заголовком «Дед, бабка и большая политика», посвященная дате 7 ноября в России.
В очереди в сберкассу старушка, физическое состояние которой вызывает сомнения в ее способности путешествовать дальше ближайших торгово-бытовых точек, доверительно делится с группкой студенческой молодежи намерением в праздник 7 ноября, как всегда, пойти на демонстрацию и хоть немножко, но пройти. Молодое поколение в дискуссию о красных днях календаря и способах проведения праздничного досуга не вступает, но на юных лицах явно отражается смешанное выражение изумления и сожаления. Эта сценка как нельзя лучше описывает не состояние голов и умов и расклад идейных симпатий и антипатий, но поколенческую разницу интересов. Самые политизированные люди в нашей стране – пенсионеры. Самые аполитичные – те, кому до пенсии еще лет 35-40. Обычная и характерная для большинства стран картина – государство, переживающее бурные революционные события любой окраски, разумеется, не в счет – в современной России носит ярко выраженный и даже какой-то гипертрофированный характер. Политика, если судить по последнему опросу Левада-центра, не интересует не только самых юных избирателей в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе 73% митингам предпочитают дискотеки. Но и вполне зрелых граждан, отцов и матерей семейств и состоявшихся специалистов. Политические интриги в стране и в мире не волнуют 63% из тех, кому от 25 до 39 лет, и 61% граждан в возрасте от 40 до 54. После повальной политизированности 90-х наступила, возможно, закономерная реакция. С митинговых площадей люди вернулись в семьи, в дома, к работе, к маленьким радостям и большим проблемам сугубо частной жизни.
Газета.ру констатирует, о влиянии мира политики на личный мирок большая часть населения, 62% россиян, скорее не интересуются или совсем не интересуются политикой, предпочитает не думать.
Возможно, такое реактивное от чрезмерного перегрева, охлаждение ко всему, что связано с политической сферой, было бы нормальным, если бы результатом массовой деполитизации населения не стала бы политическая стагнация и даже откат к стартовым советским временам. Временам, когда политикой в привычном понимании этого слова занимались только кремлевские старцы, а специально обученные люди, работники райкомов и обкомов, парторги и освобожденные партийные и комсомольские секретари, редакторы газет и журналов и тому подобное, разъясняли народу политику партии и правительства. Конечно, на дворе не 70-е, но 14% населения говорят, что идет становление авторитаризма, диктатуры, а 6% видят в происходящем возврат к советским порядкам. Этот советский тренд в развитии страны, тренд, который стал проявляться в последние 3-5 лет, связан не только с особенностями путинского правления, но и не в последнюю очередь с тем, что наиболее деятельная часть населения отдала решение политических вопросов на откуп профессионалам и старикам, которые регулярно и систематически внимают этим профи по телевизорам.
В активной жизненной позиции старшего, умудренного опытом тяжело прожитой жизни поколения нет ничего плохого, пишет газета.ру. Но их чрезмерное, недостаточно сбалансированное мнение юных влияние на политическое развитие страны чревато консервацией порядков, не отвечающих на вызовы современности. Прогресс, в том числе и политический, конечно, остановить нельзя, но затормозить его на долгие годы вполне возможно. Подобных примеров в мире множество. В некоторых из этих замороженных или повернувших вспять стран политикой интересовались только зевающие за газетной передовицей старики, недовольные распущенностью молодежи, и возмущающиеся новыми модами, нравами и продуктами старушки, считает редактор отдела комментариев газеты «Ру» Глеб Черкасов.
Проблема России в том, что молодое поколение не только не интересуется политикой, но и проявляет категорический и заведомый неинтерес к этому занятию. К чему это ведет? К тому, что общество развивается по линии, которая определяет люди более старшего поколения, соответственно, более консервативные. Чем это плохо? Плохо тем, что страна все больше стагнируется, и, соответственно, когда молодым все-таки станет понятно, что надо как-то повлиять на ситуацию, будет меньше эволюционных и больше революционных путей. Проблема российской элиты еще и в том, что вот если 15 лет назад она была достаточно молода, то теперь она стареет, причем стареет достаточно решительно. И притока молодых сил нет. Это все создает дополнительную неустойчивость для нашей политической системы.
Мнение редактора отдела комментариев газеты «Ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Полина Ольденбург.
Далее в утреннем эфире.
Турция борется за спасение дикой природы. Интернет-энциклопедию «Википедия» использовали для распространения вируса.
В российской столице сегодня начинается неделя рекламы. Общаемся сегодня со слушателями на тему рекламы. А вопрос наш таков. Полезна ли для вас, друзья, телевизионная реклама или какая-либо другая реклама?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» в программе «Время гостей» выступит первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Иван Мельников. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск «Последних известий».
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне погибли 7 мордовских милиционеров. Один ранен, сообщает агентство «Интерфакс». Во вторник два автомобиля УАЗ с сотрудниками милиции были обстреляны на пути из Шатойского района в Шаройский. Обе машины загорелись. Демократической партии США, судя по предварительным результатам выборов в Конгресс, удастся получить большинство в Палате представителей. В Сенате демократы пока отыграли у республиканцев 3 места в штатах Род-Айленд, Пенсильвания и Огайо. Всего для получения контроля над Сенатом демократам необходимо получить на 6 мест больше, чем они имеют сейчас. Парламент Киргизии рассмотрит сегодня проект Конституции, согласованный властями и оппозицией. Противостояние между ними длилось около недели и во вторник привело к уличным столкновениям в Бишкеке. Пострадали несколько десятков человек. В России во вторник прошли акции, посвященные годовщине Октябрьской революции 1917 года. В Москве в митинге принимали участие около 10 тысяч сторонников левых партий, в Петербурге до 1500. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предполагает, что бывший диктатор Саддам Хусейн будет казнен до конца года. В интервью BBC Аль-Малики сказал, что если апелляционный суд подтвердит приговор Хусейну, то правительство Ирака будет обязано привести его в исполнение. Победителем президентских выборов в Никарагуа объявлен Даниэль Ортега, лидер Сандинистского фронта национального освобождения. Избирательная комиссия страны подвела итоги голосования, в ходе которого Ортега опередил соперника на 9%. Европейская комиссия обнародует сегодня доклад, в котором, как ожидается, подвергнет критике ход реформ в Турции, необходимых для присоединения страны к ЕС. На Сахалин и Курилы обрушился мощный циклон. Без света остались несколько населенных пунктов. Штормовое предупреждение объявлено и на Камчатке. Во Франции началась 36-часовая забастовка железнодорожных служащих, добивающихся улучшения условий труда и увеличения зарплаты. Международных маршрутов забастовка не коснется.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России погодой будут заправлять атлантические циклоны. Они принесут ненастную погоду и небольшое потепление. В столице днем мокрый снег, условия для гололедицы, наледи, максимальная температура 1-3 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге утром осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток 0 плюс 2.
Переходим к следующей теме. Российские парламентарии могут принять закон, полностью запрещающий рекламу табачных изделий и аксессуаров. Подобный законопроект внесен в Государственную Думу на этой неделе. Как отмечают его авторы, в России уровень распространения табака достиг уровня эпидемии. В стране регулярно курят более половины мужчин и 10% женщин, а периодически 53% школьников и студентов, рассказывает Любовь Чижова.
Не так давно российские законодатели запретили рекламу сигарет по телевидению и радио, а вскоре, возможно, реклама табачных изделий и курительных принадлежностей полностью исчезнет с российского рекламного рынка. Из беседы с заместителем генерального директора Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Виктором Стефашиным я выяснила, что российские производители табака к такому повороту событий готовы.
Я считаю, что это в значительной степени политический ход наших законодателей. Это попытка просто их набрать баллы популярности населения. Таким образом, табачные изделия приравниваются к запрещенным товарам. Если взять вот по пунктам закона о рекламе, курительные изделия приравниваются к наркотикам, взрывчатым веществам и так далее. Другое дело, что мы согласны, что действительно ограничения должны быть, это общемировая тенденция, никуда не денется, и табачники, как истинно законопослушные бизнесмены, принимают все правила игры. Мы не против, но тем не менее, во-первых, не должно быть резко так полного запрета. Как и во всех цивилизованных рынках, все-таки реклама остается жить. Опять-таки, только лишь в специализированных изданиях должна быть, только лишь в местах продажи курительных изделий и так далее, и прочее.
Запрет рекламы табака как-то повлияет на количество курильщиков? Станет ли их меньше?
В отдельных странах, да, это приводит к сокращению, а в других странах, наоборот, возникает больший объем потребления табачной продукции. Однозначно ответить на этот вопрос очень тяжело, да или нет.
Где бы вы точно запретили рекламировать табак?
Уже есть запрет на наружную рекламу, с 1 января будет. Вся молодежь не должна видеть табачную продукцию. С этим мы согласны, конечно. И мало что согласен, сами табачники даже проводят соответствующие кампании по предотвращению продажам курительных изделий молодежи. Выпускаются ролики, все это создается и распространяется, кстати, бесплатно. И от полного запрета пострадает больше всего вот кто? Рекламоносители и всякие компании. Вот СМИ, наружная реклама. У нас как-никак вот сейчас оценочно, я вот посмотрел перед вами, где-то около 80, около 100 миллионов долларов идет реклама сигарет. Это очень, конечно, большие. Вот считайте, что из оборота будут такие суммы выведены.
По словам Виктора Стефашина, ежегодно табачные компании тратят на рекламу своих изделий огромные деньги. Логично было бы предположить, что после запрета рекламы сигарет их стоимость будет снижаться. Но Виктор Стефашин курильщиков разочаровал. В ближайшее время цены на табак не уменьшатся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Полезна ли для вас телевизионная реклама? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Нет, я просто понимаю, что в этом есть необходимость для производителя, а для потребителя, наверное, полезности в этом нет никакой, потому что зачастую реклама вредная, вредит человеку. Но то, что они подают в своем виде, в каком есть, они говорят правду. Другое дело, что в каждой медали есть две стороны, положительная и отрицательная. Народ, который воспринимает эту рекламу, принимает ее по-своему однобоко, не рассматривая ее со всех сторон.
Знаю о новых товарах, о новых услугах каких-то и пользуюсь ими. Но, естественно, я когда что-то приобретаю, сначала смотрю, рассматриваю, а потом только покупаю. Но реклама способствует тому, чтобы я пошла и посмотрела этот продукт.
Там ничего такого особо интересного-то не рекламируют толком. Все бред какой-то, по-моему. Как такими пользоваться? Всякая дрянь.
Наверное, если только зубная паста. Все одно и то же. То, что сейчас передают, мы это уже знаем. Выучили наизусть. И зачем мне это навязывать? Мне нужно, я куплю. Не нужно, нет.
проблем рекламы нет. Я с 1 января не смотрю телевизор вообще. Это принципиально. Просто я считаю, что телевидение вообще отнимает много времени от жизни. Тем более сейчас жизнь в большом городе, там много времени на транспорт, на дорогу, много работы, и поэтому, чтобы времени оставалось больше для собственной жизни, я просто решил не смотреть телевизор. Да здорово.
Нет, я качество сама пока не проверю, вот куплю где-то и не убеждусь, что это хорошо. Рекламу не верю.
Из того, что мне надо, я всегда могу как-то сориентированно куда-то подойти и приобрести. Ну, дают информацию, но это так, третье какое-то восприятие.
По телевидению от рекламы получаю ту пользу, что я занимаюсь рекламой, вижу, какая она есть, какие аналоги есть, чтобы потом делать свои работы, я смотрю по телевизору аналоги, как это сделано. Вот, например, реклама пива мне очень нравится, как сделано именно качество исполнения. Некоторых беру идеи, как делать.
Нет, у меня польза есть тогда спортивные какие-нибудь рекламы на здоровье, которые влияют положительно. Вот люди, которые не занимаются спортом, они послушают хорошую рекламу и берут пример, начинают заниматься спортом, делают себе хорошо и в ближайшем, агитируют их также, благодаря тому, что есть хорошая спортивная реклама. А многие рекламы бесцельные, бесполезные, я так считаю.
Конечно, я интересуюсь чем-то новым, но если что-то покупаю по рекламе, разочаровываюсь, обманывают. Может, какую-нибудь комиссию создать по качеству от рекламы на телевидении, пробовать тот или иной товар, который рекламируют.
Если полезный товар, а так, в принципе, не обращаю внимания. Обычный канал переключаю.
Нет, у меня нет телевизора, у меня давно был. Я слушаю музыку, счастливо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, полезна ли для вас телевизионная реклама. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу. Далее в нашем эфире панорама высоких технологий. Вот некоторые ее заголовки. Интернет-энциклопедию Википедия использовали для распространения вируса. Microsoft выпустила трехмерные интернет-карты американских городов. Видеоролики YouTube можно будет смотреть на мобильном телефоне.
Главная тема выпуска. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный список государств, названных врагами интернета. В список 2006 года вошли Саудовская Аравия, Беларусь, Бирма, Китай, Северная Корея, Куба, Египет, Иран, Узбекистан, Сирия, Тунис, Туркмения и Вьетнам. По сравнению с прошлым годом, из врагов интернета исключены Непал, Мальдивы и Ливия. Египет, напротив, ужесточил контроль над киберпространством. О ежегодном отчете «Репортеров без границ» рассказывает Владимир Губайловский.
Самым серьезным изменением в списке является исключение из него Ливии. Репортеры без границ отметили, что на сегодня в этой стране нет арестованных интернет-журналистов. Специальная комиссия пришла к выводу, что в ливийском интернете нет также цензуры.
Новости коротко. Злоумышленники воспользовались интернет-энциклопедией Википедия для распространения вредоносной программы. Как сообщает антивирусная компания Sophos, хакеры модифицировали страницу о знаменитом вирусе Blaster. Они разместили на странице ссылку, которая якобы указывала на программу поиска и уничтожения новой версии вируса. Пользователи, скачавшие приложение, сами установили на свой компьютер вредоносную программу. В настоящий момент вредоносная ссылка удалена. Компания Microsoft выпустила новый картографический интернет-сервис, на котором представлены трехмерные карты 15 американских городов. Для создания реалистических изображений использованы фотографии крупнейших городов Соединенных Штатов, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Бостон. Microsoft намерена использовать новый проект как площадку для размещения рекламы. Рекламу можно размещать на виртуальных стендах, которые расположены на крышах зданий и обочинах магистралей. В следующем году у владельцев мобильных телефонов появится возможность просматривать видеоролики с сайта YouTube. В мае текущего года YouTube уже запустил службу, которая позволяет загружать видеоролики на сайт YouTube с мобильных телефонов. Но просматривать видео пока нельзя. Американский сотовый оператор компания Verizon уже заявила, что она ведет переговоры с YouTube о запуске сервиса, который позволит просматривать видеоролики на мобильном телефоне.
С панорамой высоких технологий Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Революционный шаг, так сегодня озаглавлен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Киргизия отметила 7 ноября новыми волнениями. Вчера там начались вооруженные столкновения между сторонниками президента и оппозиции. А вот в Таджикистане накануне бывшего праздника всех советских республик президент Эмомали Рахмонов убедительно переизбрался на третий срок. Два противоположных события продемонстрировали диаметрально разные пути развития постсоветских государств. Все они стремились к особости и проходили и проходят через болезненный процесс легитимизации власти. При этом бросается в глаза, что небогатые ресурсами страны склонны к бурной политической жизни, а страны, обеспеченные природными богатствами, приходят к стабильности, переходящей в авторитаризм и диктатуру. Киргизия не одна бедна ресурсами. В Советском Союзе значительные объемы субвенций из центра получали, кроме нее, Грузия, Армения, Таджикистан. Там в разное время тоже случились серьезные волнения, а в Грузии и революция. Напротив, стабильность власти демонстрируют те страны, где есть что пилить. Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Белоруссия, которые богаты российским транзитом. Но ресурсный фактор, конечно, не единственный. Стабильность власти определяется как минимум еще тремя. Опорой на внешнего спонсора, консолидацией элит и готовностью режима к применению насилия. Случай Киргизии особый. Прошлогодняя революция тюльпанов опрокинула власть Аскара Акаева, для которого спонсором была Россия, но он не был способен к применению насилия для удержания власти. Многие революционеры ничего не получили в процессе передела. Страна бедная. При этом новая власть не выбрала в качестве однозначного ориентира ни один из мировых центров силы. Ни Россию, ни Соединенные Штаты Америки, ни Китай. Никто из них не получил в Киргизии того, чего хотел, и не хочет защищать правящую там элиту. Возможно, Киргизия способна к самостоятельной модернизации, но для этого в любом случае понадобится много времени. Как знать, может быть, здесь будет новая Швейцария. Пока же эксперты охотнее предрекают ей латиноамериканские или центральноафриканские сценарии политического развития. Новые грузинские старые таджикские элиты быстро нашли внешнего спонсора. Украина, конечно, не обделена ресурсами, но по сравнению с Казахстаном и Россией не слишком им богата. При этом, несмотря на разделение на Запад и Восток, ни Ющенко, ни Януковича нельзя назвать полностью проамериканским или пророссийским политиком. В Армении к умеренной ориентации на Россию добавляется консолидация элит перед лицом внешнего врага, Азербайджан на Горном Карабахе. Подобный замороженный источник конфликта есть и у Молдавии, Приднестровья. И вполне крепкие классические восточные деспотии с несменяемой властью. Узбекистан, Туркмения и в значительно меньшей степени Азербайджан, Белоруссия, где Лукашенко получил возможность переизбраться, сколько ему заблагорассудится. Куда же отнести Россию? Решайте сами. Для большинства постсоветских государств, кроме стран Балтии с их естественным тяготением к Европе, характерна системная ловушка. Власть пытается легитимизировать себя за счет выборов, но при этом контролирует результаты выборов и тем самым подрывает свою легитимность. Если власть не готова к насилию, система валится. Если власть не делает выводов из предыдущего опыта, возникает синдром незавершенной революции, Киргизия. Но в результате общество и прагматичная часть элиты начинают пытаться искать лекарства против рецидива за счет перераспределения власти. Украина и Киргизия движутся в сторону парламентской республики. Если такое перераспределение удастся, можно будет говорить о новой закономерности. Закономерности выхода из кризиса власти. Тут Украина и Киргизия могут стать первопроходцами.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В США ожидают результаты выборов, которые должны определить, какая партия, демократическая или республиканская, будет контролировать Конгресс США. Победителем президентских выборов в Никарагуа объявлен Даниэль Ортега. Во Франции началась 36-часовая забастовка железнодорожных служащих. Более подробно об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы инфляции в России в октябре составили 0,3%, а всего с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Комитет Государственной Думы России по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Как ожидается, Государственная Дума рассмотрит проект федерального бюджета в третьем чтении в пятницу 10 ноября. Вьетнам станет 150-м участником Всемирной торговой организации. Это решение одобрил во вторник руководящий совет ВТО. Переговоры о приеме Вьетнама во Всемирную торговую организацию продолжались более 11 лет. Полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления ВТО о том, что это решение поддержано национальным парламентом. Объем золотовалютных резервов Китая превысил 1 триллион долларов, сообщило во вторник правительственное агентство по валютному рынку. Это почти вчетверо больше, чем в России. По объему золотовалютных резервов Китай опережает все остальные страны мира. В первой пятерке за ним Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и долларовые активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Японская компания Toyota, второй в мире производитель легковых автомобилей, покупает почти 6% акций японской компании Isuzu, крупнейшего в мире производителя средних грузовых автомобилей и дизельных двигателей к ним. В рамках совместных проектов компании намерены разрабатывать новые модели автомобильных двигателей, малых дизельных, а также работающих на альтернативных видах топлива. Еще 4 года назад почти половина акций Isuzu принадлежала американской компании General Motors. Их сотрудничество началось еще в 70-е годы прошлого века. Однако к концу 2005 года General Motors в рамках внутренней реорганизации компании продала акции Isuzu.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты 26 рублей 72 копейки за доллар США и 34 рубля 9 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 8 ноября.
День в истории. Архив Радио Свобода.
8 ноября 2004 года. Программа «Седьмой континент». Неуставные отношения в российской армии обсуждают ведущий Александр Костинский и писатель Дмитрий Быков.
Вот дедовщина, что это такое?
Знаете, Максим Леви, он придумал очень хорошую концепцию. Армия – это в некотором смысле такая модель антижизни. Ведь главная цель всякого солдата – это дослужиться до дембеля. Это такая отдельная жизнь, локализованная вот на отрезке 2 лет. Главная цель которой – как можно скорее дембелизоваться. Очень трудно представить себе человека, который хотел бы как можно скорее умереть. Но вот дед, он именно хочет как можно скорее демобилизоваться из этой жизни. На протяжении этих 2 лет он проходит все стадии нормального старения, вплоть до старческого брюзжания, присущего деду, да, который говорит, вот мы это в ваши годы. Да? И эта жизнь, которая абсолютно во всем копирует с обратным знаком жизнь реальную. Если наша с вами реальная жизнь все-таки имеет какие-то созидательные цели, да, то армейская жизнь – это сплошное разрушение. По сути дела, главная цель армии – это уничтожение народа. Как это ни странно. Почему это вовсе не уничтожение противника. Это как раз указывает именно на то, что все ценности в армии вывернуты наизнанку именно потому, что мы живем в захваченной стране. Собственными элитами эти элиты наследуют каким-то очень давним варяжским архетипом, северным. Потому что вот этот вот государственнический архетип, при котором лишь бы жило государство, а народ пусть весь помрет, вот эта варяжская идея на самом деле в армии очень дословно подтверждается. Офицеров там зовут немцами. Офицер воспринимается как враг. Главная цель армии – это не никак не защита внешних рубежей. Это соответствующее репрессивное воспитание населения, при котором это население должно превратиться в абсолютный фарш. Вот это вот та школа, не пройдя, та инициация, пройдя которую, человек не может считаться полноценным гражданином. Вот это то, о чем Шендерович замечательно сказал, тухлый кубик рабства навеки растворился в крови. И вообще жизнь в любом закрытом сообществе, к сожалению, сейчас структурируется ровно по тому же образцу. Мы все хотим как можно скорее отсюда дембельнуться. Как это ни ужасно звучит. Для кого-то таким дембелем становится эмиграция, для кого-то смерть, для кого-то еще что-то. Но в любом случае жизнь предстает как пространство тотального мучительства и испытания. Для того, чтобы ее нормально прожить, надо быть немножко мертвым.
Как с этим бороться?
Ну, я бы напомнил замечательную статью Владислава Шурыгина, напечатанную в омерзительной литературной газете, но статья очень дельная. Никакая армейская реформа не пойдет, пока у солдата не будет ощущения, что он защищает родину. Верните людям родину, и не будет дедовщины.
Неуставные отношения в российской армии. Радио «Свобода». 8 ноября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Турецкий город Ешелдак на юго-востоке страны и его ближайшие окрестности известны как «Долина аистов», где каждый год можно увидеть тысячи этих птиц, скоро будут представлены миру в сети интернет. Как заявил мэр Ешелдага Юксель Эргюн, в ближайшее время по всему городу будет установлена специальная видеоаппаратура, позволяющая наблюдать в режиме онлайн незабываемое зрелище. На этот проект, который финансируется при участии Евросоюза, планируется потратить $1 миллион, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Небольшой турецкий городок Ешелдак на юго-востоке страны называют «Долиной аистов». На 70 тысяч жителей несколько сотен тысяч аистов, которые слетаются сюда на зимовку из стран Восточной Европы. Черные и белые аисты оккупировали крыши домов, столбы, минареты, водонапорные башни. Местные жители изготавливают искусственные гнездовья для привлечения птиц. Считается, что поселившиеся на крыше аисты защищают дом от молнии и пожара, а также привлекают деньги к его обитателям. Мастера истинных гнезд Мехмет Амджа или просто дядюшка Мехмет – владелец десятка аистов, которые свободно разгуливают в его хозяйстве. Несколько птиц прилетели сами когда-то, да так и остались, не желая расставаться с сытой жизнью. Вот этого белого аиста я называю Хаджи Лейлек. К нему особое отношение. По поверьям, в белых аистов превращаются души мусульман, которые за свою жизнь ни разу не совершили предписанного Кораном паломничества к гробу пророка Мухаммеда. Они вынуждены это делать ежегодно, уже после смерти, как птицы. В Турции аистов становится все меньше. К сожалению, никто особо не заботится об этих чудных, редких, очень умных птицах. В Стамбульском историческом музее хранятся свидетельства настоящей войны за сохранение аистов, которая велась в Османской империи. Чтобы сохранить национальную гордость, в Османской империи даже приняли закон, запрещающий охоту на аистов и предусматривающий суровое, вплоть до смертной казни, наказание за убийство птиц. Однако популяция аистов непрерывно сокращалась. Мясо аистов объявили панацеей от всех бед местные турецкие колдуны Бюйджу, которые сочли, что оно полезно при параличах лицевого нерва, слепоте, слабости позвоночника и укусах насекомых. Эксперт Стамбульского центра охраны дикой природы Айсу Гюрсой рассказывает, что в Турции охотники на аистов до сих пор прибегают к варварским методам. Охотники на аистов рассыпают отравленное зерно в местах, куда прилетают зимовать птицы. Садятся в засаду, и как только отравленная птица падает, подбегают к ней и вырезают зоб, чтобы яд не успел попасть. Думаю, что это яркий пример общего негативного отношения к животным в Турции. Во время традиционного мусульманского праздника Курбан-Байрам в Стамбул привозят тысячи жертвенных коров и баранов. В ожидании смерти животные пасутся в городских парках и скверах. Главный редактор одного из молодежных интернет-сайтов Арзу Гюнеш считает, что нормы ислама вполне допускают предварительное усыпление жертвенных животных. Национальное общество защиты животных провело массовые акции протеста в крупнейших городах страны. Известные актеры и музыканты призвали власти положить конец убийствам животных и издевательствам над ними. Турецкие эксперты, в свою очередь, не исключают изучают возможности применения к жертвенным животным электронаркоза, который уже широко используется в промышленной практике при забое животных. Стамбульский питомник для бездомных животных – один из первых на территории Турции. Его создали волонтеры из Европы. Новый закон о защите животных обязывает хозяев уважать их права и ужесточает наказание за плохое обращение с ними. В соответствии с законом, всем домашним животным будут теперь вживляться электронные чипы, отвечающие международным стандартам. Хозяева кошек или собак обязаны в месячный срок со дня их приобретения регистрировать животных в ветеринарных службах муниципалитетов, а также снимать с учета в течение недели после смерти. Усыпление бездомного животного без необходимости карается по закону штрафом почти в $400. По словам работающего в питомнике Мехмеда, чтобы избежать наказания, люди просто отправляют животных умирать на улицу. В Турции нет традиции заводить домашних животных и ухаживать за ними. Наши помешанные на чистоте домохозяйки, следуя капризам детей, заводят животных, а потом, устав от них, с легкостью отправляют на улицы. По городу путешествуют целые стаи бездомных собак и кошек, которые становятся опасны для окружающих. Однако этим никто не озабочен. Недавно власти увидели в старых названиях некоторых животных, живущих на территории страны, настоящую опасность для государства. Министерство экологии заявило, что иностранные ученые намеренно дали некоторым зверям унизительные для Турции названия и что эти животные должны быть переименованы. Речь идет о названиях, в которых упоминаются Курдистан или Армения. Например, барана армянского, овис армениана, переименовали в барана восточного анатолийского. А под вид рыжей лисы, известный под названием вулпес вулпес курдистаника, вулпес вулпес, то есть просто лису. По мнению чиновников, все старые названия угрожали территориальной целостности Турецкой Республики. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Итак, завершился еще один отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Вот темы следующего часа.
Предварительные итоги выборов в США. Первые частные инвестиции в российскую электроэнергетику. Неделя российской рекламы в Москве.
В этой связи продолжаем общаться с вами, уважаемые слушатели, на тему рекламы. И предлагаем вам ответить на вопрос. Есть ли какая-то практическая ценность для вас, вот в частности, телевизионной, например, рекламы?
Я напомню, что мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17700.